Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Слушатели, Александра Дмитриевна из города Красный Лиман пишет так: «Я совсем недавно стала слушать ваши программы, и мне кажется, что я начала верить, что есть какая-то инициатива, хотя я полностью не уверена. Мне нравятся ваши библейские лекции и как вы отвечаете слушателям, и надеюсь, что ответите и мне. Я в средних годах и по профессии инженер-лаборант. Работаю пока, но зарплаты как таковой вот уже года 4 нет. Работаем, как говорится, по инерции, а толку с этого мало. Я не ропщу, я лишь пишу о моей ситуации, и я думаю, что таких, как я, тысячи и миллионы людей, и, наверное, есть ситуации намного хуже моей». Вот, начала с вопросов духовных о вере, а оканчивая письмо рассказом о личных проблемах. С уважением, Александра Дмитриевна. Так пишет, друзья, Александра Дмитриевна из города Красный Лиман. Уважаемая Александра Дмитриевна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши интересные комментарии, за ваши вопросы. Вера, слушатели, вера является сутью практического христианства. Ваша жизнь, друзья, ваша христианская жизнь началась тогда и только тогда, когда вы уверовали. Эта жизнь росла и будет расти по мере того, как ваша жизнь расширяет, так сказать, канал, по которому течет к вам благодать Божья. В христианской жизни нет ничего более важного. Однако именно этот аспект христианской жизни вызывает наибольшее непонимание. И поэтому мы говорим: «Господи, умножь у нас веру». Так умоляли ученики. Но им было сказано, что для осуществления самых великих дел достаточно вера размером в горчичное зерно. Но если для великих дел достаточно так мало веры, почему же в массе своей столь скудны их дела? Перед тем, как ответить на этот вопрос и другие подобные вопросы, надо понять, что такое вера, друзья. Вера – это отклик. Отклик человека на Божью инициативу. Вера – это отклик человека. Да, ваша первоначальная вера была положительным отзывом, который вы сделали, когда на то, что Дух Святой открыл вам истину о Христе, вы отозвались. Ощутив в душе этот Божий свет, вы решили подчинить свою волю Христу и верить Ему вашу судьбу. Вам предоставлялся выбор. Вы могли бы откликнуться отрицательно, но процесс, который вел либо к отвержению, либо к принятию, был начат Богом. Когда ангел явился Деве Марии, помните, чтобы объявить о предстоящей ей громадной ответственности, она кротко ответила: «Да будет мне по слову твоему». Евангелие Луки, 1 глава, 38 стих. Лишь немногие протестантские писатели обращают внимание на то, как велика была вера Марии в тот момент, друзья. Но ясно, во-первых, что ее вера была откликом на Слово Божье, и, во-вторых, через ее веру Бог изменил всю историю человечества. Сознание того, слушатели, что вера, ваш отзыв на Божье действие или слово, рассеет многие неясности и сделает вас способным отнестись к своей вере конструктивно. Не взглядывайтесь в себя и не допытывайтесь, сколько же веры я имею. Лучше, друзья, лучше глядите на Бога и пытайтесь понять, что Он говорит мне, что Он хочет, чтобы я делал. Когда Иисус восхвалял веру тех мужчин и женщин, о которых сказано в Евангелиях, друзья, Он не имел в виду какое-то мистическое внутреннее состояние. Как правило, Он говорил о каком-то конкретном поступке, совершенном человеком, и в ответ на его инициативу. Это мог быть поступок римского сотника, пославшего слуг ко Христу, чтобы он всего лишь сказал слово «сила» или трогательные усилия слабой женщины прикоснуться к его одежде. В любой описанной ситуации перед нами отклик человека на призыв Бога, выраженный в виде конкретного действия. Вот почему количество веры, которое вы имеете, не столь уже важно, как вы представляли. Важно, дорогие друзья, радиослушатели, важно, Александра Дмитриевна, что вы прислушались уже к Слову Божьему. Ведь вера, в самом деле, вера приходит от слышания Слова Божьего. Так что не сомневайтесь, а продолжайте слушать Слово Божье и исполнять, то есть ходить по этим словам Божьим. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий к письму Александры Дмитриевне из города Красный Лиман. А теперь, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне, чтобы вместе продолжить изучение, исследование Священного Писания, книги книг Библии в нашей программе «Библейские лекции». Итак, дорогие друзья, продолжаем программу «Библейские лекции». Был очень рад с вами встретиться в этой первой части, слушатели, где мы зачитываем ваши письма или же полностью ваши свидетельства, ваши вопросы, ваши комментарии, друзья. И потом мы стараемся, я стараюсь ответить на эти письма лично, а также и, как вы видите, по радио. Друзья дорогие, ваши письма являются большущим ободрением для всех нас и особенно, я думаю, для многих и многих слушателей. А теперь мы продолжим изучение Священного Писания Библии. Это книга Иезекииля, пророка Иезекииля, 23 и 24 главы сегодня. Мы подошли сегодня именно к этой 23 главе. Это очень интересный раздел, который, как я сказал, начинается в главе 21. Он интересен тем, что это последнее пророчество, касающееся суда над народом Израиля. Иезекииль снова рассказывает своему народу странную притчу. Это притча о двух сестрах. Имя одной из них – Агала, имя другой – Агалива. Я думаю, что когда Иезекииль, пророк, начал рассказывать эту притчу, люди вокруг него смеялись и говорили: «К чему он клонит? К чему он клонит с такой историей?» Но мы читаем здесь, в 23 главе, следующее: «И было ко мне слово Господне». Езекииль не сочинил эту историю сам. Бог приказал ему пересказать ее народу. Мы читаем далее: «Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости». Эти две девицы стали блудницами, друзья, как мы сегодня говорим, проститутками. Но что хочет показать этим Езекииль, друзья? Вот что важно. Имена им, читаем далее в 4 стихе, большой Агала, а сестры ее Агалива, и были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агала Самарией, а Агалива Иерусалимом. Как вы видите, друзья, Самария – это Агала, это северное израильское царство. Иерусалим – это южная часть иудейского царства, и она называлась Агалива, это Иудея. Значение слова Агала, что означает Иерусалим и Юду, «мой внутренний шатер». Этим именем называет Иудею сам Господь Бог, друзья, «мой внутренний шатер». Какие интересные, прекрасные слова, не правда ли, друзья? Иными словами говоря, в Южном царстве Иудеи, в столице его Иерусалиме, находился прекрасный храм Соломона. Он был построен по образу скинии, которую израильтяне имели в пустыне своего странствования. Это было место, где народ встречался с Богом, и Бог встречался с народом. И это было прекрасное место. Агалива. Агалива означает «ее собственный шатер». Северное Израильское царство восстало и отделилось, как вы знаете, от южной части Израиля. Старый царь Ервоам воздвиг двух, как вы помните, золотых тельцов, одного в Вифиле, а другого в Самарии, и старался удержать этим свой народ от паломничества именно в Иерусалимский храм. Для пророков и для народа Южного царства было нетрудно предугадать, что Бог осудит Северное царство за поклонение золотым тельцам. И Бог действительно осудил его. Однако он собирается судить и Южное царство также, потому что они превратили живую веру в Бога в мертвый религиозный ритуал. Они считали себя правыми перед Богом, но на самом деле жили погрязши во грехе. Езекииль не привлек много внимания к своему рассказу о двух молодых женщинах – Агале и Агаливе. Она сострастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и городоправителям, соседям ее, пышно одетым, к властникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам, читаем в 12 стихе 23 главы пророка Езекииля. Здесь, слушатели, речь идет о исторических событиях прошлого, которые произошли, когда старый царь Ахаз был на троне Южного Израильского царства. Он отправился в Дамаск, чтобы встретиться с Фегла-Веласаром, царем ассирийским, и там он увидел жертвенник, который ему показался самым красивым жертвенником в мире. Он сделал чертеж этого жертвенника и послал его Урию, священнику, чтобы тот сделал по этому образцу жертвенник для иудейского царства. Именно об этом, друзья, вы можете прочитать более подробно в 4 книге царств, в 16 главе. Там говорится: «И пошел царь Ахаз навстречу Фегла-Веласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его». и так далее. Здесь описывается вся история, как я сказал, в 4 книге Царств, в 16 главе. Вы можете найти это место и подробно разузнать о всем происшедшем в то время. Друзья, Ахаз. Ахаз хотел улучшить обряд поклонения Богу. Видите ли, он увлекался такого рода усовершенствованиями. Не Божьими указаниями он, так сказать, увлекался, а человеческими. Бог взял это на заметку и осудил Южное царство за это. Ведь Господь Бог уже дал раньше Моисею указания, когда они несли скинию собрания по пустыне. Он дал указания и Давиду, когда тот думал строить именно этот храм и все принадлежности в храме. Но он не послушался. Ахаз не послушался, и он думал, что он сделает что-то лучшее со своей стороны. В то время, когда Езекииль рассказывал свою притчу, вавилонская армия готовилась к походу против Южного царства. Бог осудил оба израильских государства, потому что они оба отвернулись от живого истинного Бога. Одно царство повернуло к идолопоклонству, другое только делало вид, что оно поклоняется Господу Богу. Мой друг, было бы неплохо всему народу Божьему усвоить предостережение, сделанное апостолом Павлом. «Испытывайте самих себя. Верили вы?» Так читаем мы во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 13 главе. Да, мы должны испытывать, читая Священное Писание, мы должны испытывать себя, друзья. Не испытывайте других, испытывайте себя. Верили вы? Кто-то может спросить, разве вы не верите, что вере существующего верующего не грозит никакая опасность? Да, я этому верю, но я также верю в ненадежность веры притворного верующего. Мы нуждаемся в самопроверке, друзья. Когда вы идете в церковь, действительно ли вы поклоняетесь там Богу? Становитесь ли вы ближе ко Христу? Любите ли вы Его на самом деле? Он не желает вашего служения, если у вас нет любви к Нему. В Евангелии от Иоанна, в главе 21, он спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» И когда Петр ответил ему, что любит, Иисус сказал ему: «Теперь вот, теперь иди и паси овец моих». После всего этого, слушайте ли, вы видите, только тогда Господь мог дать ему задание. В главе 24 пророка Езекииля мы видим притчу о кипящем котле и о смерти жены Езекииля. Бог, друзья дорогие, использует оба рассказа, чтобы передать народу то, что Он желает им сообщить. К сожалению, не всегда люди прислушиваются к Слову Божьему, как и в то время, 3000 лет назад, 2000 лет назад, и как сегодня. Не все люди прислушиваются к Слову Божьему точно так, как было и в то время в Иерусалиме. Но мы читаем далее, 24 главу пророка Езекииля, первых два стиха, где говорится: «И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в девятый день месяца, Сын Человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Друзья, это точные даты, которые говорят о том, что Господь, когда говорит свое слово, оно полностью исполняется. Здесь впервые Езекииль датирует свое сообщение. В этот самый момент Навуходоносор пробивал уже себе путь через Иерусалимскую стену, друзья. В те дни не было телевизора, который позволил бы Езекиилю знать, что происходит в Иерусалиме. или же в другом конце города, или в другом конце страны. Не было этого преимущества. Не было в то время и спутников, которые смогли бы транслировать ему новости из Иерусалима, как это делается сегодня во время войны. Единственный путь, которым Езекииль мог получить эти сведения, лежали, друзья, через Божье откровение. Да, именно через Божье откровение. И те, кто сомневается в возможности такого чуда, как Божье откровение, либо обвиняют пророка в умышленном каком-то обмане, либо говорят, что у Езекииля должно было быть какое-то второе чувство, второе зрение и тому подобное. У него действительно было второе зрение, друзья. И это, между прочим, было, конечно, Божье зрение или Божье проявление для пророка. Но мы читаем далее, 3 по 6 стихи, где говорится: «И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им, так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, отборных овец возьми, и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию». Друзья, здесь Иерусалим снова назван городом крови. Котел – это Иерусалим, и он наполнен жителями, друзья. Их грех символизируется накипью в котле. Бог говорит, что ваш грех и мой грех – это накипь на земле. Вы слушайте внимательно. Мы все, друзья, мы все варимся в одном котле. Котел, представляющий Иерусалим, это котел мира, в котором находимся мы с вами. Мне немного наскучили бесчисленные разговоры о национальных и этнических группах людей, о их различиях и своеобразии. Мы все, друзья, мы все находимся в одном котле. Или, как говорят сегодня, в одной лодке. Мы все накипь на земле. То есть это наш грех, накипь на земле, уважаемые друзья. И я хотел бы сказать, что если вы думаете, что какая-то нация лучше или хуже, вы ошибаетесь. Мы все согрешили перед Господом и лишены славы Божьей, друзья. Поэтому мы все нуждаемся в Спасителе, мы все нуждаемся в прощении грехов. Я думаю, эту мысль невозможно выразить сильнее, чем этим сравнением с котлом и накипью, друзья. Мы читаем далее 15-16 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот, я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». Очевидно, друзья, пророк был женат на красивой молодой израильской женщине, и они очень любили друг друга. Но она заболела. Заболела в вавилонском плену и умерла. Я могу себе представить, каким ударом была ее смерть для Израиля и вообще, во-первых, для Езекииля. Но он снова должен продолжать играть свою роль. Да, он должен был играть свою роль, на которую поставил его Господь. Написано: «Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Так читаем в 17 стихе, друзья. Бог сказал пророку: «Не показывай вида, что у тебя горе». И народ не понял этого знамения. Они пришли к Езекиилю и спросили его, что все это значит? У тебя умерла жена, а ты ее совсем не оплакиваешь. Что ты за человек? В чем дело? Езекииль делает все это с единственной целью, слушатели, заставить народ услышать то, что говорит им Бог. Стих 24 этой главы является ключевым стихом всей книги Езекииля. Написано: «И будет для вас Езекииль знамением все, что он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Запомните, друзья, 24 глава, 24 стих является ключевым стихом. В этот самый момент происходило разрушение Иерусалима, и позднее весть об этом достигла израильских пленников. В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Мы читаем в 21 стихе 33 главы Езекииля. Беженцы из Иерусалима пришли в лагерь к пленным израильтянам. Они, должно быть, представляли из себя ужасное зрелище. Они сказали: «Нам удалось убежать из города. Лжепророки обманули народ. Город сожжен, храм сравняли с землей, и от города остались только руины и пепел». Езекииль был прав, когда не плакал. Причина того, почему они не оплакивали города, показана в стихе 27. В тот день, при этом спасшимся, и откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Да, узнают, что я Господь. Иерусалим был Божьим городом, храм был его домом, так сказать. Они были Божьими свидетелями миру, и когда они не справились со своим призванием, Бог сказал: «Я уничтожу всякое свидетельство обо мне на земле». Я хочу, чтобы вы знали, что город разрушен. Остаток народа уведен в рабство. Но нет смысла плакать по этому поводу, потому что все это сделал я сам, говорит Господь, друзья. Его слово никогда не возвращается пустым и неисполненным, друзья. Оно исполнит то, на что было послано. Слушатель уважаемый, вы знаете, разрушение было за тем, чтобы народ Божий снова мог узнать силу Божью и справедливость Бога и суд Божий, и чтобы мог кто-то задуматься, чтобы остаток все-таки мог прославить Господа и сказать, что Он управляет не только вселенной, но Он управляет и Иерусалимом, Он управляет нашим городом, Он управляет нашей жизнью. Дорогие слушатели, наше время ушло. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность и еще раз преподнести его вам, и приглашаем вас и дальше изучать, исследовать Священное Писание ежедневно в это же время с понедельника по пятницу, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Друзья, я остаюсь здесь, с этой стороны эфира. Желаю вам самого прекрасного. Не забывайте моего адреса. Это для тех, у кого еще нет Библии. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.